В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. У микрофона Нона Суварян. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе опубликован доклад о состоянии грузинских тюрьмах.
Комитет критикует ту политику, которая ведется в стране так называемой нулевой толерантности.
Жители отдаленного юга осетинского села Сарабук рассказывают о своих проблемах.
Как мы будем вот зимовать, это я не знаю. Невозможно в лес пойти, там кругом мины.
Парламент Грузии намерен возобновить обсуждение проблемы геноцида черкесов и вайнахов.
В окончательном варианте резолюции слово «геноцид» они решили заменить формулировкой «этнические чистки».
Подробнее об этом слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте эхокавказа.ком. А сейчас время новостей, и с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает визит в США. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия принял делегацию из республики Науру. Максим Гвинджи встретился с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии. Президент Грузии Михаил Саакашвили в рамках визита в США проведет более 90 встреч, сообщила на состоявшемся сегодня брифинге пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе. 23 сентября Михаил Саакашвили выступит на дебатах в рамках 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. А вчера он пристал с докладом на торжественном саммите, посвященном десятилетию утверждения программы развития тысячелетия. По ее словам, Михаил Саакашвили говорил о реформировании системы образования и здравоохранения, преодоление бедности, развитие сельского хозяйства, виноградарства, виноделия и туризма. Михаил Саакашвили в своем выступлении обратил внимание и на проблемы в сфере экологии и отметил, что действия России в связи с подготовкой к Сочинской Олимпиаде 2014 года усугубляют экологическую обстановку в Абхазии. Также находящийся в Нью-Йорке с визитом министр иностранных дел Грузии Григо Вашадзе провел ряд встреч с министрами иностранных дел Азербайджана, Новой Зеландии, Португалии, Камеруна, Албании и Литвы. Вчера Григо Вашадзе встретился также с заместителем ситуации в Абхазии и Южной Осетии, процессе всех пунктов соглашения о прекращении огня. От 12-го провозглашенной республики Южная Осетия Мурат Джоев принял делегацию из Израиля и республики острова Фиджи, Жордана Кифаса и советника министра иностранных дел и торговли и министра финансов Республики Науру Бенджамина Вербека Вандерсанде. Они находятся в Цхинвали с визитом по случаю празднования 20-й годовщины образования республики.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламент Молдавии, который дважды не смог избрать президента, должен быть распущен, рассказывает из Кишинева Ирина Северин.
Суд Молдавии дал ответ на запрос исполняющего обязанности президента страны Михая Гимпу об условиях распуска парламента. Конституционный суд принял решение о необходимости распуска парламента, исходя из двух причин. Невозможности законодательного органа в нынешнем составе избрать президента, а также исходя из результатов конституционного референдума по прямому избранию президента, который прошел 5 сентября, но был признан недействительным в связи с низкой явкой избирателей. Согласно решению суда, подписание декрета о распуске парламента является правом исполняющего обязанности президента. Он должен принять решение о дате будущих выборов, которые должны пройти в обоснованные сроки. По мнению председателя суда, обоснованный срок, согласно международной практике, не должен превышать 3 месяца, начиная со дня принятия решения. Ранее в рамках правящей коалиции обсуждалась возможность проведения выборов в ноябре этого года. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Максим Гвинджи встретился с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Инске Вандермайл. По словам Инске, в 2011 году организация планирует приступить к осуществлению проекта, предусматривающего оказание помощи для жертв, пострадавших от мин. В свою очередь Максим Гвинджи поблагодарил главу миссии Международного комитета Красного Креста за осуществляемую деятельность и заверил в том, что власти Абхазии будут оказывать всевозможную поддержку гуманитарным организациям. Курдская партия призывает население бойкотировать начало учебного года в стране. Об этом сообщает корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В начале учебного года прокурдская партия «Мира и демократии» призвала все курдское население страны провести акцию гражданского неповиновения, не пускать в школу детей в первые 5 дней учебного года. Вот что заявил участник митинга на юго-востоке Турции, где проживает в основном курдское население. До недавнего времени в Турции было запрещено говорить на курдском. Действует запрет на курдский язык в школах и официальных учреждениях. Мы вновь обращаемся к турецким властям использовать курдский язык, что запрещено действующим законодательством. В знак протеста в дни открытия всех турецких школ с 20 по 25 сентября мы призываем родителей оставить своих детей дома. Власти, однако, отвергают призывы курдских политиков к преподаванию в школах на курдском языке, что, по их мнению, приведет к расколу страны по этническому признаку. Как сообщают СМИ, министр национального образования страны Немет Чубукчу резко осудила решение партии, заявив, что против родителей не пускают. Пускающих детей в школы, может быть возбуждено судебное преследование. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Власти Грузии приняли решение о упразднении Агентства здравоохранения и социальных программ. Эту информацию уже подтвердил министр здравоохранения Андрей Урушадзе. По словам министра, задача его ведомства заключается в том, чтобы 350 миллионов лари, которые выделяются на социальные программы, тратились эффективно и прозрачно. И эти деньги больше не должны попадать в руки бюрократов.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. А теперь переходим к обсуждению главных тем. Европейский комитет по предупреждению пыток сегодня опубликовал доклад о положении в грузинских тюрьмах. По словам народного защитника Грузии Георгия Тугуши, в отчете говорится о многих проблемах пенитенциарной системы. Вместе с этим омбудсмен призывает правительство к незамедлительному проведению конкретных мероприятий, за что подвергается критике правительства Грузии и как на это реагируют власти, в сюжете Мзии Парисишвили.
На 78 страницах отчета Европейского комитета по превенции пыток детально описываются те правонарушения, в основном в пенитенциарной системе, которые выявили представители комитета во время визита в Грузию. В отчете критикуется власть Грузии за то, что по-прежнему не решены проблемы перегруженности тюрем. По заявлению народного защитника Грузии Георгия Тугуши, перечень проблем и замечаний в отчете длинный.
Комитет критикует ту политику, которая ведется в стране так называемой нулевой толерантности. В 2007 году было 16 тысяч заключенных, а в 2010 их количество дошло до 23 тысяч. Режим во многих тюрьмах не соответствует международным стандартам. Также заключенным должно быть восстановлено право на свидание. Комитет критикует то, что нет телевизоров во многих учреждениях, как и в Кулданской тюрьме, так же и в Руставской.
А Руставская колония считается чуть ли не единственной в Грузии, которая построена по современным стандартам и где созданы все условия для заключенных. Особое внимание в отчете уделяется проблемам, имеющим место в расследованиях по фактам избиения и бесчеловечного обращения с заключенными. Комитет критикует Генеральную прокуратуру за то, что ни один инцидент не был расследован, и никто из служащих не понес наказание за неправильное обращение к заключенным. Комитет считает недопустимым коллективное наказание заключенных, примерами которому служат происшествия, имевшие место в Гигутской тюрьме номер 8 и Кулданской тюрьме номер 7. Комитет также отмечает, что заключенные не всегда знают, по какой причине их переводят в строгий режим. Кигутская колония из-за фактов пыток не раз попадала в отчеты омбудсмена в парламенте. Адвокат Гела Николаишвили, исходя из его личной практики, говорит.
В грузинских тюрьмах пытки, особенно бесчеловечные отношения, уже норм. Может быть, пытки имеют место не каждый день, но унижающее достоинство обращения – это повседневность. И международные организации уже не могут на это закрывать глаза. Хотя был период, когда в Грузии все видели в розовых тонах, старались не говорить о недостатках. Видели только фасадную демократию, которую построили представители нашего правительства. А теперь, видно, заглянули за фасад.
Согласно отчету, система исполнения наказаний Грузии не дает почти никакой возможности возможности, чтобы заключенные были трудоустроены или получили образование. Осужденные не обеспечены соответствующим медицинским обслуживанием. Комитет призывает правительство Грузии принять решающие меры по борьбе с туберкулезом. Оппозиционный депутат Дмитрий Лоткипанидзе, член парламентского комитета по правам человека, в интервью радио «Эхо Кавказа» эксклюзивно заявил, что ему стало известно о коррупционной схеме в Гигутской колонии.
Многим заключенным требуется флюорография, и средства на это выделяет правительство. Но в Гигутской колонии заключенные могут пройти эту процедуру только в том случае, если их родственники перечислят врачу на банковский счет 50 лари. Реквизиты открыты в Liberty Bank, и только после перечисления денег врач заходит в колонию и делает флюорографию больному. Факт подлежит уголовному преследованию.
Депутат Дмитрий Лоткипанидзе собирается обратиться в Генпрокуратуру, также потребовать создание парламентской комиссии на просьбу прокомментировать отчет в Министерстве по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи, отказались, сославшись на то, что ведомство этот отчет еще не получило, хотя, по словам народного защитника, первым, кто ознакомился с этим докладом, это правительство. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Весной нынешнего года представители международных организаций черкесов, ингушей и чеченцев предложили парламенту Грузии признать геноцид этих народов со стороны России. По мнению инициаторов обращения, эти кавказские народы подверглись уничтожению в ходе Кавказской войны XIX века и в середине XX века. Грузинские парламентарии вынуждены были отложить рассмотрение этого вопроса из-за поднявшегося вокруг него ажиотажа. Как стало известно, примерно через полтора месяца парламент Грузии все же намерен приступить к обсуждению проблемы геноцида черкесов и вайнахов. По некоторым данным, слово «геноцид» в проекте резолюции парламента по этому вопросу будет заменен на форму «этнические чистки». Некоторые активисты черкесских общественных организаций уже высказали свое отрицательное отношение к этому факту. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Последние три месяца грузинские парламентарии потратили на поиск удобных формулировок в резолюции по трагичным событиям полуторавековой давности. Весной этого года к ним обратились несколько организаций диаспор северокавказских народов. Они просили признать, как они писали, геноцид черкесов, ингушей и чеченцев, который произошел еще в царской России в середине XIX века. Слово «геноцид» тогда в Тбилиси ни у кого не вызывало вопросов. Идею с его признания первоначально восприняли с таким энтузиазмом, что резолюцию собирались принять уже через два месяца. Но вокруг этого вопроса тогда поднялся такой ажиотаж, что принятие резолюции решили все-таки отложить, сославшись на необходимость провести историческое исследование. Один из руководителей этого процесса, парламентарий Нукзар Циклаури, сказал сегодня в интервью «Эху Кавказа», что они готовы вынести резолюцию на голосование где-то через полтора месяца. До этого этот документ рассмотрят два парламентских комитета. Но, как отметил Циклаури, в окончательном варианте резолюции слово «геноцид» они решили заменить формулировкой «этнические чистки». Как он объяснил, к такому решению группа грузинских парламентариев пришла после консультаций с несколькими историками.
По нашему мнению, это была этническая чистка на национальной почве. И можно ли сказать, что это был геноцид? Я не компетентен в этом вопросе, и обязательно я нуждаюсь в консультациях других представителей академических кругов, юридических экспертов, а также, конечно, очень важна позиция юридического комитета парламента Грузии.
Сказал один из лидеров правящей партии Нукзар Циклаури. С первых же дней появились идеи о резолюции, мало кто в Грузии сомневался, что ее примут. В интересе Тбилиси многие увидели политическую подоплеку. Дело в том, что кровавые события полуторавековой давности происходили на территории сегодняшнего Краснодарского края, в том числе и в тех местах, где планируется проведение Сочинской Олимпиады. Некоторые черкесские организации уже несколько последних лет протестуют против проведения Олимпиады именно в этом месте, называя аморальным организацию игр мира на костях их предков, погибших во время резни. Бойкотировать Сочинские игры в этом году призвал и грузинский парламент. В качестве причины называлась оккупация Абхазии и Южной Осетии. Одна из активисток черкесского движения за рубежом, Фатима Тлисова, говорит, что они потратили около полутора лет на переговоры с грузинской стороной по поводу возможного принятия резолюции по геноциду XIX века. Тлисова отмечает, что особый интерес к этому вопросу у грузинской стороны появился только последние несколько месяцев. Она сама лично весной приезжала в Тбилиси, чтобы подписать прошение в грузинский парламент о признании геноцида. Сегодня Тлисова говорит о своем разочаровании разочарование тем, что резолюцию собираются принимать в мягких формулировках?
Сомнений в том, что примет какую-то резолюцию, не было. Было сомнение в том, что резолюция будет как бы иметь формулировку «геноцид». И они подтвердились, потому что на самом деле более смягченная получилась формулировка «этническая чистка». Но я понимаю, что грузинский парламент находится как бы в двусмысленном положении. Его обвиняют в политических спекуляциях в связи с тем, что речь идет о северокавказском народе.
Сказала «Эхо Кавказа» представитель Всемирного Черкесского конгресса Фатима Тлисова. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Вопреки уверениям российских властей о том, что процесс восстановления Южной Осетии подходит к концу, в де-факто республике подавляющее большинство жителей, утративших жилье в августе 2008 года, готовится встречать третью зиму в палатках. В гостях у одной семьи, оставшейся без крыши над головой, побывал наш корреспондент Мурат Кукимухов.
Дорога в осетинское село Сарабук, находящееся в каком-то десятке километров от Схинвала, заканчивается наполовине, а дальше тянется кое-как отмеченное колеей направление, тоскливое и непроглядное.
Вот вы сами видели дороги. Здесь невозможно в дождливую погоду сюда попасть, невозможно.
Лента дороги вьется через грузинское село Эредби, полностью разрушенное после войны 2008 года. В 1991 году, во время первого осетино-грузинского конфликта, здесь были заживо похоронены 12 осетин, рассказывает наш гид и спутник, правозащитник Виссарион Асеев. Эта история полностью задокументирована. Местная прокуратура вела следствие по факту массового убийства людей. Поэтому село было на особом счету. На протяжении километра полутора мы не видим ни одного целого дома. А как уничтожали дома, спрашиваю я Виссариона. Были специальные команды, отвечает он, состоявшие из осетинских ополченцев и российских военнослужащих. Мы едем к погорельцам. Так в Осетии называют тех, чье жилье было разрушено в ходе военных действий. Манани 42 года. Она живет в Схинвале, поскольку растить двух своих детей в палатке, установленной во дворе рядом с разрушенным домом, считает неправильным. Палаточное житье не для людей.
Зимой очень холодно бывает. Невозможно там. Все время надо топить печку. Обещают, вот еще 2 месяца подождите, вот 2 месяца подождите, и все будет, и все будет. Сколько можно ждать, я даже не знаю.
Но 72-летняя свекровь Мананы Фатима продолжает считать развалины собственным домом и переезжать в город не намерена. Тем более в этом году Манана на 25 тысяч рублей, оставшихся от компенсации за утраченное имущество, справила новую палатку. Она хотя и невелика, 10 метров, но зато утеплена на славу. Внутри даже настелен настоящий деревянный пол. Чем не дворец? Но Манана мечтает о жизни в деревне. Если бы дом восстановили и разминировали окрестные поля, жизнь тут же стала настоящим раем.
Ферму мы хотим построить. Как мы будем вот зимовать, это я не знаю. Невозможно в лес пойти, там кругом мины. Месяц тому назад там в минах коровы взорвались, обращались мы. Но внимание, если бы вот дороги бы была у нас, и можно бы вот эти мини, чтобы все разминировали, все бы сделали скот, и в деревне же лучше жить, чем сейчас в городе. Если бы у города деревня не будет, как мы будем жить?
В Сарабуке 6 разрушены, восстановлен только один дом. Село до 2008 года было зажато среди грузинских деревень и, как рассказывает Манана, постоянно подвергалось обстрелу. В первый раз дом уничтожили до основания в 2004 году. Тогда семья нашла в себе силы восстановить его самостоятельно. Сегодня и сил на это нет, да и гложет чувство несправедливости. В конце концов, твоему государству Россия выделила огромные деньги на восстановление, а они канули в карманы бессовестных чиновников. Вот так описывает ситуацию с погорельцами в республике Виссарион Асеев.
Ситуация, которую мы наблюдали в Сарабук, к сожалению, типична. Большинство погорельцев будут встречать третью зиму в палатках. Они стали заложниками разногласий между российскими и югоосетинскими чиновниками в том, что местные власти начали сразу восстанавливать жилья больше, чем было оговорено в так называемом списке домов, подлежащих восстановлению в первую очередь. Из-за этих малопонятных споров финансирование строительства постоянно приостанавливается. Реально за эти годы жилье восстанавливается по 2 месяца каждый год. Никаких реальных рычагов влияния на ситуацию у погорельцев нет. Некому защищать их права и некому жаловаться. ситуацию. А последние заявления российских и югостинских СМИ и чиновников уровня Шувалова говорят о том, что процесс восстановления будет окончен в этом году. Здесь это воспринимается погорельцами не только с недоверием, но и страхом, что они будут забыты в угоду позитивным отчетам и рапортам о том, что все уже сделано и процесс завершен.
Манана и Фатима отказываются отпускать нас без традиционных трех тостов. Сухая, будто слепленная из глины, Фатима поднимает бокал вина. Виссарион переводит. «За здоровье всех, — говорит она, — и русских, и осетин, и грузин. Все люди, всех жалко. На обратном пути в разрушенном грузинском селе мы заходим в православный храм, который сначала казался необитаемым. Внутри расставлены иконки, а на алтаре лежат монеты. Лари, — подумал я, — приглядываюсь, рубли. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа», из Сарабука.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Азербайджане, где этой осенью состоятся парламентские выборы, набирает обороты политическая борьба. Ряд оппозиционеров, несмотря на нелегкий предыдущий опыт политической борьбы, все-таки выдвинули свои кандидатуры на пост народных избранников. По их словам, как только они это сделали, на них обрушилось административное давление. Об одном из таких случаев рассказывает наш пакинский корреспондент Джаваншир Агамалиев.
Председатель региональной организации партии Мусават по Шахпускому району Нахчеванской автономии Мамед Кули Алиев говорит, что из-за политических взглядов он каждый день подвергается давлению, причем в самых различных формах. По его словам, с приближением парламентских выборов эти давления еще более усиливаются. На прошлых выборах я выдвинул свою кандидатуру, и вот уже 5 лет на меня оказывают давление. Оказывают давление на тех, кто дали в мою пользу свои подписи. Им угрожают, преследуют, а некоторых вообще оставили без работы. Сейчас я опять хочу выдвинуть свою кандидатуру, но остался между огнем и водой. Исполнительная власть Шахпускского района, угрожая, говорит, что оставит моих детей без работы. Отец троих сыновей Мамед Кули Алиев говорит, что все трое его сыновей с высшим образованием, но несмотря на это, они нигде не могут найти себе работу. По его словам, этому мешают местные исполнительные власти. Следят за каждым моим шагом, следят за домом, угрожают людям, с кем я общаюсь. Больше всего меня волнует положение сыновей. Один из моих сыновей окончил с отличием биологический факультет Нахчеванского государственного университета. После долгого затягивания его по направлению направили в горное село. Там ему дают занятия не больше 12 часов в неделю. Другой сын уехал в Турцию на заработки, а третий, куда бы ни обратился, не может найти себе работу. Председатель отдела образования Шахпускского района Ханверди Курбанов говорит, что грамотные преподаватели всегда в центре внимания. Кроме этого, он говорит, что впервые слышит жалобу в адрес отдела образования. А что мы ему сделали? Он обратился ко мне по поводу своего сына, а я обеспечил его работой в соответствии с преподавательским планом. Он учитель биологии, 12 часов преподает химию и 5 часов биологию. Мамед Кули сам тоже преподает в школе. Если есть проблемы, то почему он ко мне не обращается? Какой-то необычной проблемы здесь нет. Я даже не знаю, из какой он партии. Директор отдела исполнительной власти Шахпускского района Имрам Мамишев говорит, что сказанное Мамед Кули Алиевым ничем не обоснованы. У нас разные взгляды, разные убеждения, но в первую очередь мы азербайджанцы. Мамед Кули просто врет. Таких условий, которые созданы в Шахпузе, уважения демократических ценностей, быть может, нигде больше нет. А на это ты что скажешь? Просто-напросто все сказанное ложь и клевета. Центр мониторинга выборов и обучения демократии проводит исследования, связанные с предвыборным положение в стране. Председатель Центра Анар Мамедли говорит, что давление на кандидатов в основном замечается в процессе выдвижения кандидатуры, сбора подписей и в период регистрации. Во время сбора подписей для кандидатов замечаются различные виды нарушения. Например, требуются некоторые ненужные документы, а порой на уровне местных исполнительных властей оказывается давление как на самих кандидатов, так и на участников кампании по сбору подписей. Так как этот процесс еще не завершен, наши исследования продолжаются. А иногда некоторые кандидаты отрицают, что на них оказывается давление, и не восстанавливают свои права. Было бы хорошо, если бы каждый кандидат своевременно предупреждал соответствующие органы о нарушениях. В этом случае, под наблюдением международной общественности, проблема может быстро найти свое решение. Анар Мамедли отмечает, что в соответствии с избирательным кодексом, если кандидат, его семья или близкие подвергаются какой-либо форме давления, то они имеют право обратиться в окружную или в центральную избирательную комиссию, или же в правоохранительные органы. Если в пределах страны жалоба объективно не рассматривается, тогда можно обратиться в Европейский суд по правам человека.
А теперь в нашей постоянной рубрике «Взгляд из» Сосоц Искаришвили, политолог, рассуждает по поводу проблем, связанных с вступлением России во Всемирную торговую организацию.
«Взгляд из».
Хотят ли русские в ВТО? Россия близка как никогда к членству во Всемирной торговой организации, заявил на днях господин Бернс, заместитель госсекретаря США, пообещав при этом, что работа по все еще незавершенным вопросам будет завершена к 30 сентября. При этом было отмечено, что президент Обама лично обещал России помочь в достижении этой цели. Как известно, для приема нового члена устав ВТО предусматривает необходимость согласия всех членов данной организации, а их ныне уже 150. На предварительном многолетнем этапе переговоров самым несговорчивым из них, как и предполагалось, оказалась Грузия. Вначале она требовала от соседа совместно проводить таможенные процедуры на недоступные ей отрезки общей границы. Позднее она стала протестовать и против запрета России импорта продукции грузинского происхождения. В ответ на высказывание господина Бернса, МИД Грузии вновь заявил, что страна не собирается менять позицию в данном вопросе. Однако, скорее всего, сопротивление Грузии не станет ныне непреодолимой преградой для России. Ведь на дворе уже не надоевшие всем затянувшиеся игры в кошки-мышки двух бывших супердержав, а перегрузка со многими неизвестными. Вашингтон и Брюссель серьезно заинтересованы видеть Россию в ВТО с ее огромными ненасыщенными рынками. Ведь их освоение однозначно привлекательно как в процессе преодоления кризисных явлений в собственной экономике, так и в перспективе возможной демократизации торгово-экономических процессов в России. США, как стратегический партнер Грузии, возможно, и не будет настаивать на изменении ее позиции с целью сохранения ей имиджа непокорного государства, а лишь предложит снизить голос протеста и акцентировать внимание на перспективу появления бутылок хвачкары и кинзбараули на столах российских гурманов. Более того, не исключено, что истекающая в этом году огромная западная финансовая помощь Грузии, как стране, пострадавшей от российской военной агрессии, может в случае очередной поддержки западных интересов предложена ей и на будущий год, хотя бы в минимизированных размерах. В таком случае, видимо, в многозначительную задумчивость могут окунуться и те грузинские лидеры, родной стихией которых является любой шум в ущерб России. Самым узким местом стремлений Запада к ВТОзации России представляется сама Россия. Возникают вопросы, готова ли страна с огромным практическим опытом монополизации и политизации экономических инструментов, с богатыми традициями вольной трактовки устоев рыночной экономики, безболезненно превратиться в государство равных экономических возможностей и свободной торговли, отказавшееся от политики государственного протекционизма в пользу местных производств и товаров отечественного происхождения. Могу предложить ответы на те же вопросы в отношении маленькой Грузии, члена ВТО с 10-летним стажем. Не было готово, не готово, вряд ли будет готово в обозримом будущем. Единственное, в чем она преуспела, это полное игнорирование местного производства и неприкрытое лоббирование импорта. До вступления в ВТО России, видимо, придется сделать еще один трудный выбор. Кто стране ценнее? Зарубежные инвесторы с миллиардами неизвестного происхождения в кармане или неуядаемый патриот Родины, главный санитарный врач страны, обладающий виртуозной техникой моментального обнаружения пестицидов в товарах, импортируемых из тех стран, лидеры которых осмелились накануне высказать мысли, не понравившиеся лидерам его отечества. Время не ждет. Я бы рискнул. Вперед, Россия!
Это был политолог Сосоц Искаришвили. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Грузинские политологи говорят о знаковых моментах выступления Михаила Саакашвили.
Основное выступление Лаврова сейчас будет направлено как-то отбиться от нападений Саакашвили.
Историк Георгий Анчабадзе говорит об искаженном переводе его слов в фильме «Мамуки Купарадзе».
Историк не усматривает в этом злого умысла создателя фильма, но они должны были показать ему фильм после монтажа, а этого не было сделано.
В Цхинвале прошла праздничная служба в христианском храме.
Мы живем в самом центре этой земли, которая есть удел Богородицы. Мы должны опять вернуться к истокам чистой нашей веры, православной веры.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21:30. В Праге 19:30. Время краткого выпуска новостей с ними из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в рамках визита в США проведет более 90 встреч, сообщила на состоявшемся сегодня брифинге пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе. 23 сентября Михаил Саакашвили выступит в дебатах в рамках 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вчера он предстал с докладом на торжественном саммите, посвященном десятилетию утверждения программы развития тысячелетия. По ее словам, Михаил Саакашвили говорил о реформировании систем образования и здравоохранения, преодоление бедности, развитие сельского хозяйства, виноградарства, виноделия и туризма. Михаил Саакашвили в своем выступлении обратил внимание и на проблемы в сфере экологии и отметил, что действия России в связи с подготовкой к Сочинской Олимпиаде 2014 года усугубляют экологическую обстановку в Абхазии. Также находящийся в Нью-Йорке с визитом министр иностранных дел Грузии Григор Вашадзе провел ряд встреч с министрами иностранных дел Азербайджана, Новой Зеландии, Португалии, Камеруна, Албании и Литвы. Вчера Григор Вашадзе встретился также с заместителем госсекретаря США Филиппом Гордоном. Стороны обсудили ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, процесс женевских консультаций и отметили необходимость выполнения всех пунктов соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мурат Джиоев принял делегацию из Республики Науру в составе Верховного комиссара Науру в Содружестве Австралии и Республики Острова Фиджи Жардена Кефаса и советника министра иностранных дел и торговли и министра финансов Республики Науру Бенджамина Вербека Вандер Санде. Они находятся в Цхинвале с визитом по случаю празднования 20-летия годовщины образования республики. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Максим Гвинджи встретился с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Ински Вандермайл. По словам Ински Вандермайл, в 2011 году организация планирует приступить к осуществлению проекта, предусматривающего оказание помощи для жертв, пострадавших от мин. Власти Грузии приняли решение о упразднении Агентства здравоохранения и социальных программ. Эту информацию уже подтвердил министр здравоохранения Андрей Урушадзе. По словам министра, задача его ведомства заключается в том, чтобы 350 миллионов лари, которые выделяются на социальные программы, тратились эффективно и прозрачно. Эти деньги больше не должны попадать в руки бюрократов. По его словам, вопрос закрытия агентства будет рассмотрен на заседании правительства. Все другие организационные вопросы будут решены в министерстве.
С новостями была Любовь Баматова. Президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Нью-Йорке, где 23 сентября планируется его обширное выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН по вопросу оккупации грузинских территорий и мирного разрешения конфликта с Россией. А вчера грузинский президент выступил перед той же аудиторией с короткой речью, в которой также выразил обеспокоенность по поводу экологических проблем в оккупированных регионах и призвал международное содружество повлиять на ситуацию в регионе. Кроме того, президент говорил об осуществленных в стране реформах. Некоторые из грузинских экспертов, с которыми побеседовала моя коллега Кетти Путюришвили, зафиксировали в этой речи знаковые моменты.
Михаил Саакашвили начал свое выступление в Нью-Йорке с конкретной проблемы – экологической ситуации в Абхазии, которая, по его мнению, требует незамедлительного вмешательства со стороны международного сообщества, поскольку такой возможности у грузинского правительства нет.
Я прошу партнеров помочь нам в тщательном мониторинге ситуации, чтобы избежать так называемых «черных дыр» в управлении. На сегодняшний день 20% грузинских территорий состоит как раз-таки из таких черных дыр. Поэтому я прошу каждого из вас поддержать Грузию в осуществлении государственной стратегии относительно оккупированных территорий Грузии.
Михаил Саакашвили остановился и на реформах, осуществленных в Грузии за годы его правления в сфере здравоохранения, образования, на борьбе с коррупцией и бедностью. По его словам, после революции РОС его правительство предприняло радикальные, но легальные практические меры, в результате чего ситуация кардинально изменилась.
К 2003 году уровень бедности в Грузии превышал 42%, а сейчас этот показатель ниже 18%. Количество живущих за чертой бедности, то есть тех людей, доход которых составляет менее $1,5 в день, составляло 18%. Сейчас этот показатель ниже 6%.
По мнению некоторых грузинских экспертов, речь Саакашвили уже создала фон, который может существенно выбить почву из-под ног главного оппонента Грузии – России. Политолог Сосо Цинцадзе считает, что главе российского МИДа во время предстоящего выступления придется существенно попотеть, чтобы убедить международное сообщество в правомерном поведении России на отторгнутых территориях.
Вообще, по-моему, даже важно то, что именно Саакашвили открывает общеполитические дискуссии. Первое выступление именно Саакашвили. На следующий день Лавров постарается ответить на все обвинения со стороны Грузии. Вот это уже дипломатическая победа, которая ставит Россию как-то в оборонительной ситуации. И основное выступление Лаврова сейчас, по сведениям с российской прессы, будет направлено как-то отбиться от нападений Саакашвили.
В то же время вторая часть грузинских политологов обращает внимание на другие моменты в выступлении президента. Аналитик Гия Хухашвили в некоторых из них склонен слышать скрытые намеки на факты, имевшие место в Грузии в последнее время.
Был назван случай с чиновниками, которые организовывали роды своих супруг в Европе. Он категорически против всего этого. Мы помним недавний скандал, когда мэр города Тбилиси роды его супруги принимали в Вене. Да? И когда президент высокой трибуны ООН поднимает эту тему, как бы это наталкивает на определенные мысли, что это предупреждение ему, что в принципе не рыпался особенно, да, но то будет больно потом, и ему припомнят. Может быть, этого не было, мне трудно представить что-нибудь другое, я просто другого факта не знаю.
В то же время политолог существенно усомняется в цифрах, приведенных президентом в контексте реформ в Грузии. По его мнению, названный главой государства нынешний показатель уровня бедности 18%, при том, что по последним опросам 70% взрослого населения Грузии безработные, вызывает только сожаление. Подобное манипулирование цифрами с такой трибуны, как Генассамблея ООН, Гия Хухашвили считает по меньшей мере несерьезным.
Это был сюжет Кети Батюришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Как и весь православный мир, верующие в де-факто республике Южная Осетия сегодня отмечают День Рождества Пресвятой Богородицы. В главном храме Цхинвали побывал наш корреспондент Зарина Санакоева.
Главный храм Цхинвала носит название Рождества Пресвятой Богородицы. Именно туда на праздничное богослужение собралось больше всего прихожан. Несмотря на то, что практически в каждом доме в Южной Осетии сегодня будет накрыт праздничный стол, жители Цхинвала нашли время и пришли в церковь почти все с детьми. На богослужение идут и гости Южной Осетии, приехавшие на 20-летие республики, которая праздновалась вчера. церковь пришел и президент Южной Осетии Эдуард Кокойто. Большая часть осетин считает себя православными, и этот праздник празднуется здесь повсеместно. Вот что говорит о своих ощущениях в этот день жительница Цхинвала Аэлита Джоева.
Мы осетины, мы верующий народ, потому что жизнь за эти 20 лет показала, что если бы не высшая сила, если бы не божество, которое здесь над Цхинвалом находится и оберегает нашу Южную Осетию, то тогда бы от Южной Осетии не осталось бы ничего. И это еще раз подтверждение тому, что с нами Всевышний, с нами Божья Матерь. Лично для меня вот сегодняшний день еще раз мне дает надежду на то, что все будет в моей жизни хорошо.
Настоятель храма отец Яков уверен в том, что Пресвятую Богородицу почитают в республике особенно трепетно. Об этом говорит тот факт, что 4 самых больших храма в Южной Осетии посвящены именно ей.
Божье благословение всем нашим братьям и сестрам, живущим в Осетии. Осетия для нас это единая Осетия, север и юг. Праздник, он всеосетинский, всенародный. И Пресвятая Богородица нам принесла в мир Сына Своего. Этот праздник вообще очень чтимый во всем православном мире. Нас окружают иконы Божьей Матери. Моздокская и Цхинвальская иконы Божьей Матери. Мы живем в самом центре этой земли, которая есть удел Богородицы. Мы должны опять вернуться к истокам чистой нашей веры, православной веры, какими православные были древние Аланы, когда они практически создали православное государство. И это тоже было по воле Божьей. Я желаю нашему народу спасения, просвещения Христовым светом. И чтобы самое главное, больше не было войны.
К обеду площадь перед церкви уже опустела. По-летнему жаркая погода и последний из 4 выходных дней манит цхинвальцев, кого погулять по городу, а кого за город. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Обзор прессы» с обзором абхазской прессы «Зураб Аргон».
Читаем прессу.
В Абхазии разработана программа репатриации соотечественников, проживающих в зарубежных странах. Она готовилась по поручению Сергея Багапша и уже направлена в администрацию главы республики для ознакомления. На странице, предоставляемой газетой «Республика Абхазия» торгово-промышленной палате, рассказывается о работе фонда репатриации, который наряду с одноименным госкомитетом занимается проблемой возвращения на историческую родину соотечественников, проживающих ныне в Турции, Сирии, Иордании и других странах. По различным данным, самая большая абхазская диаспора проживает в Турции и составляет около 300 тысяч человек. Исполнительный директор фонда Джон Смер на страницах издания рассказал о том, какая помощь оказывается вернувшимся на родину. Значительная часть бюджета, 60 миллионов рублей, уходит на капитальное строительство, ремонт и приобретение жилья для репатриантов. Под строительство выделена земля в городе Сухум в микрорайоне Маяк и в селе Мачара, где планируется основать компактное поселение репатриантов. Кроме того, согласно порядку оказания помощи, принятому управлением фонда, каждому репатрианту выделяется $1000, создавшему семью еще столько же. За первого ребенка 10 тысяч рублей, за второго 20, за третьего 30 тысяч. Бюджет фонда расходуется также на обучение детей репатриантов в средней школе и пребывание в детских садах, а также на обучение абхазскому языку. Вернувшимся на родину оказывается помощь при возникновении у них проблем со здоровьем, причем где бы ни проводилось лечение, в Абхазии или за рубежом. Финансовая поддержка оказывается также тем, кто желает открыть свое дело. Конечно, этих средств недостаточно для становления в бизнесе, но на начальном этапе они играют существенную роль, считает издание.
Читаем прессу.
Насколько безвозмездна экономическая помощь, оказываемая Российской Федерацией Абхазии? На страницах газеты «Чегемская правда» об этом размышляет герой Абхазии, бывший руководитель государственной таможенной службы Аслан Кубахи. За счет подарков развития не будет, так как страна начинает привыкать быть иждивенцем, полагает он. Деньги, выделяемые Россией в Абхазию, поступают, а экономики как не было, так и нет, утверждает автор. По его словам, руководство республики называет это безвозмездной помощью, но в то же время в российской прессе пишут о том, что у Абхазии долг свыше $3 миллиардов. Власти заявляют, что у Абхазии долгов нет, а посол России Семен Григорьев говорит, что долг есть, но сумму точно он не знает, пишет Аслан Кубахия и задается вопросом, кому верить.
Читаем прессу.
С обзором прессы вас ознакомил Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
С 2002 года международное сообщество 21 сентября отмечает День мира. Согласно резолюции Генассамблеи ООН, в этот день государствам, членам организации, было рекомендовано воздержаться от применения оружия. О том, в каком состоянии находится Южный Кавказ в День мира, расскажет Беслан Кмузов.
21 сентября 2010 года, в День мира, на Южном Кавказе нет широкомасштабных боевых действий. Руководитель азербайджанского центра «Восток-Запад» политолог Арастун Уруджилу называет ситуацию на Кавказе условно мирной.
Условно в том смысле, что конфликтующие стороны фактически навязали друг другу гонку вооружений. Если смотреть только во сколько раз военные бюджеты противостоящих сторон, в конкретном случае, скажем, Армении и Азербайджана за последние годы увеличились. Если учесть, что последние годы как риторика стала более жесткой, более милитаристской между сторонами. И кроме того, нарушение перемирия на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стало фактически традиционным и идет по нарастающей. Я думаю, что вот это создает определенную угрозу для возобновления боевых действий.
Политолог Георгий Хуцишвили говорит, что когда они стреляют, это еще не мир.
Когда они стреляют, это пока еще не мир. Существует такое понятие, вот негативный мир и позитивный мир. Негативный мир – это отсутствие военных действий, но неурегулированность проблем. Когда люди, так сказать, еще в ожидании возобновления войны, когда люди не чувствуют себя защищенно и так далее. Вот настоящий позитивный мир – это когда люди чувствуют себя защищенно, когда люди находятся в такой системе государственной и общественной, которая их защищает, и когда они могут активно осуществлять свои стремления и свои жизненные планы.
Армянский политолог, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян не согласен даже с тем, что на Кавказе уже или пока не стреляют.
К счастью, активной фазы нет, но, к сожалению, пока бывают перестрелки, и это касается Карабахского конфликта на линии соприкосновения, к сожалению. К счастью, что нет активной фазы, широкомасштабных боевых действий, это хорошо. Но плохо то, что все-таки, к сожалению, периодически перемирие нарушается и есть жертвы.
При этом, по мнению Григоряна, порой перестрелки вызваны политическим заказом, поскольку Азербайджан требует быстрого решения Карабахского конфликта и для этого пытается постоянно приковывать внимание международной общественности к проблеме вокруг Карабаха. По мнению Арастуна Уруджилу, в Азербайджане пока нет предпосылки для того, чтобы отложить вопрос Карабаха в долгий ящик и заняться внутренними проблемами.
Сегодня и все более говорится о каких-нибудь радикальных военных силовых методах разрешения, и такая инициатива в первую очередь исходит, конечно, от властей, потому что власти не заинтересованы в таком долгосрочном процессе разрешения Нагорно-Карабахского конфликта, если они вообще заинтересованы в разрешении этого конфликта, потому что Нагорно-Карабахский конфликт, как и в Армении, так и в Азербайджане за эти уже фактически более 20 лет превратился в очень надежный инструмент внутренней политики в обеих странах.
Профессор Георгий Хуцишвили не считает эту ситуацию уникальной.
Есть такая вообще форма правления и форма власти, которая вечно спекулирует и манипулирует угрозой войны или угрозой, предположим, нестабильности для того, чтобы насаждать какие-то авторитарные методы правления. И у нас, в Кавказской, нашей ситуации, и в нашей стране это проявляется.
Степан Григорян считает, что особенно сильно военный конфликт вокруг Карабаха бьет по демократии и в Армении, и в Азербайджане. Поэтому, по мнению Степана Григоряна, решение Карабахского конфликта нужно как можно быстрее для обоих народов. Арастун Уруджилу считает, что положительные изменения ни по каким вопросам на Кавказе, в том числе и по конфликтным регионам, невозможны без демократии. В то же время он достаточно пессимистичен по поводу способности Запада серьезно заняться проблемами Кавказа.
Мне кажется, проблема сегодня заключается в том, что и на Западе политики стали рассчитывать стратегию на очень короткий период, до следующих выборов. Этот фактор очень сильно мешает. Поэтому долгосрочных стратегий в отношении государств с авторитарными и полутоталитарными режимами не существует.
По мнению профессора Гоги Хуцишвили, при попытке властей перевести внутриполитический диалог в сферу неразрешенных конфликтов реагировать должны уже гражданское общество и народ в целом.
Если мы хотим мира, что мы должны этого достигать путем построения доверия между народами. В частности, вот я имею в виду построение доверия между грузинами и абхазами, и грузинами и осетинами, даже в тех вот условиях, когда, так сказать, мы не признаем их государственности, это совершенно не означает, что мы с ними не должны строить отношения.
Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Слушайте рубрику «Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа» завтра. А теперь время еще одной постоянной рубрики «Голоса». Наш корреспондент Анаит Кагарян задала вопрос жителям Сухуми о том, что они думают по поводу повышения цен на продукты.
Голоса.
Последние дни повысились резко цены на продукты. Что вы делаете?
Покупаем все-таки. Кушать-то надо.
Покупаете килограммами или мешками?
Ну, бывает и килограммами, бывает и мешками тоже все равно. Детей воспитывать надо.
Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, я думаю, что вот, например, на Руси же тоже это проблемы с хлебом, с сахаром. Поэтому добавили цену.
Рост цен, безусловно, будет, учитывая способы и стили завоза основной массы продовольственных товаров в Абхазии, рост цен неизбежно в Абхазии проявится. Если мы не наладим нормальные условия завоза товара, то быстрого эффекта не будет. По ряду причин рост цен – это ажиотажный спрос. То есть, если мы начнем собирать по-другому НДС, если мы начнем активно работать с предприятиями в регионах России, с которыми мы имеем договора, то без этого мы не сумеем как-то обуздать рост цен.
Я, конечно, никаких мер не могу предпринять, так как я не слежу за этим поднятием или спадом цен на рынке. У нас как бы рядом тут с магазины, мы отовариваемся только в магазинах, а в магазинах уследить за рост и спадом цен очень сложно.
То есть у вас нет ажиотажа?
Нет, никакого.
Делать запасы – это вещь бесполезная и непривычная. Но надеюсь, что наше великое, мудрое правительство что-то предпримет в этом случае. В конце концов, есть города и области России, которые мы видим на протяжении 2-3 лет. Сюда приезжают, наверное, с ними и подписаны какие-то договора по поводу поставок, не знаю, зерна, муки, продовольствия, круп. Потому что эта тенденция, мы, насколько ее видим, она и в России сейчас. В Москве этот вопрос очень остро поднят. 80% этой проблемы – это блеф, это надуманные вещи, чисто в коммерческих целях. В принципе, не все так плохо, бывало и хуже, так что выкарабкаемся.
Гречка портится, картошка портится, масло прогоркает. Вот по объективным причинам, что ты не сможешь себя застраховать, делая запасы. Смысла нет.
Повышение, я думаю, не последнее. Я тоже думаю, смысла никакого нет закупать, тем более эти продукты все скоро портящиеся. На гречку повысили, будем есть овсянку.
Я думаю, что будет очень тяжелый год, учитывая погоду, учитывая, что лето было катастрофическое везде. Конечно, у людей с очень низким уровнем доходов, даже если они смогут себя на месяц подкрепить, на 2 месяца, для них это уже подспорье. Поэтому я думаю, что мы работающие люди, у нас есть ежемесячный доход, мы на что-то рассчитываем. Есть другая категория. Те люди, у которых нет постоянного дохода. И я думаю, что есть люди, их немало, которые пытаются сделать хоть какой-то запас, чтобы себя как-то хотя бы на какое-то время застраховать.
На всю жизнь не запасешься. Ничего не закупаем, ничего не делаем. Повысят, будем покупать по повышенным. Что делать? Как будто первый раз у нас повышают цену. Всю жизнь мы с этим повышением живем.
Анаит Говорян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Защищенный клиент – так называется программа европейских политиков, направленная на энергетическую безопасность жителей Европы.
Защищенный клиент. Так назван в принятом документе европейский потребитель газа. Регламент призван защитить права потребителя на гарантированные поставки газа в чрезвычайных ситуациях, будь то конфликт страны-поставщика со страной транзита или беспрецедентные морозы. Для этого намечены превентивные и чрезвычайные меры национального и общесоюзного уровней от сведения в замкнутую систему газовых сетей стран ЕС до планов чрезвычайных ситуаций. В документах к заседанию было сказано, что проект инициирован из-за проблем с российским газом в минувшие годы. В течение зим 2005-2006, а затем 2008-2009 годов прекращение поставок газа на востоке Евросоюза стали настоящим кошмаром, заявил докладчик комиссии Европарламента Алехо Видал-Квадрас. В ходе дискуссии по документу раздалась критика проекта газопровода «Северный поток». Однако член Еврокомиссии по энергетике Гюнтер Эттингер отверг опасения евродепутатов, заявив, что проект служит интересам ЕС и России. Виктор Анучко, Брюссель.
А теперь традиционная рубрика «Картинки с выставки», которую традиционно подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявил, что правительство Абхазии заинтересовано в сохранении прежнего облика всех памятников архитектуры города Гудаута. Он побывал в понедельник в Гудауте, где проходят строительные работы по реконструкции бывшего здания администрации города, пострадавшего в 90-х годах. Шамба отметил, что это здание является историко-архитектурным памятником города, построенным в 1910 году. Вчера на привокзальной площади Цхинвали состоялся этнографический праздник «Дары Осетии». Каждый район подготовил стилизованные осетинские подворья, в которых горожанам и гостям города предлагались подарки и национальные блюда, которыми знаменит каждый из районов Осетии. Союз театральных деятелей Грузии возглавит Гоги Кавторадзе. Он сменит на этом посту Гигу Лорд-Кипанидзе, который был председателем Союза в течение 25 лет. На пост председателя Союза театральных деятелей Грузии в этом году баллотировались 4 кандидата. В Цхинвале состоялось открытие первой персональной выставки юго-осетинского художника Аркадия Кумаритова, привороченной к празднованию 20-летия самопровозглашенной республики. Аркадий Кумаритов в своих произведениях воспевает красоту Осетии. В 2009 году он стал лауреатом международного художественного конкурса «Золотая кисть-2009». Сегодня работы художника находятся в музеях Германии, США и России. Тбилисский международный театральный фестиваль откроется 26 сентября в Государственном драматическом театре. В рамках фестиваля предусмотрены показы спектаклей зарубежных и грузинских театров, семинары и выставки деятелей культуры. Для участия в фестивале в Грузию в этом году прибывают театральные группы из Англии, Кореи, Германии, Литвы, Хорватии, Франции, России, Армении, Азербайджана, Турции, Швеции и Польши. В Казахстане снимают фильм «Мой брат Барат» – ответ на нашумевшую комедию британского комика Саши Барона Коэна «Барат», которая 4 года назад вызвала недовольство казахстанских властей и обвинение в оскорблении казахстанского народа. Создатели неофициального продолжения киноленты заявляют о намерении показать миру подлинный Казахстан, рассказывает Валентин Барышников.
Фильм «Барат. Знакомство с американской культурой на благо славного государства Казахстан» вышел на мировые экраны в 2006 году. В нем британский комик Саша Барон Коэн играет роль недалекого казахстанского журналиста, путешествующего по Америке, где его поведение зачастую не соответствует принятым нормам. Сатирические сцены этого фильма многими были расценены как провокационные, а в Казахстане вызвали гневную реакцию. Власти страны блокировали доступ на сайт Коэна после премьеры фильма. Казахстанские кинопрокатчики отказались показывать фильм в кинотеатрах страны. Фильм не вышел в широкие прокаты в соседней России. При этом британское подразделение интернет-магазина Amazon сообщило, что «Барат» — один из самых часто заказываемых из Казахстана товаров. И вот сейчас, 4 года спустя, в Казахстане снимают «Ответ Барату». Казахстанский режиссер Еркин Ракишев в промежутках между съемками фильма «Мой брат Барат» объясняет, чем его задела картина Коэна.
Ну,
Они могут называть это демократией, и она включает понятие свободы самовыражения, я понимаю. Но оскорблять целый народ, никто не давал им права на это. Мы намерены показать подлинный Казахстан, не Казахстан, показанный Баратом, который является фальшивкой.
В казахстанском обществе на фильм «Барат» отреагировали по-разному. Вот мнение журналиста Рызбека Дария.
Да, мы знаем фильм «Барат». Его сняли, чтобы оскорбить жителей Казахстана.
А вот мнение студента Академии искусств Балтабая Жуманова.
В целом, мое мнение о фильме «Барат» положительное. Казахстан еще нуждается в развитии. К примеру, благодаря этому фильму люди по всему миру узнали о Казахстане. Может быть, в нашей стране люди думают, что иностранцы считают Казахстан неразвитым, но иностранцы видят это по-другому.
Идея киноленты, дающая ответ Барату, пришла Еркину Ракишеву сразу после того, как он увидел фильм Саши Барона Коэна, однако у него не получалось найти на нее денег, пока он не объединил усилия с парламентарием Бекбалатом Тлеуханом, прежде популярным певцом, известным своими националистическими взглядами и поддержкой искусств. Результат их совместных усилий фильм «Мой брат Барат» повествует о приключениях глупого американца по имени Джон, который, увидев фильм «Барат», решает посетить Казахстан. Там он, к своему потрясению, обнаруживает развитую прогрессивную страну. Пытаясь найти Барата, Джон встречается с братом вымышленного персонажа, и они вдвоем путешествуют по стране. И финальный поворот сюжета, внимание, спойлер, Джон обнаруживает, что Барат на самом деле является подданным Великобритании, а вовсе не гражданином Казахстана. Удастся ли фильму «Мой брат Барат» стать ответом на творение Саши Барона Коэна, неизвестно. Для этого картина должна выйти в международный прокат, а переговоры о подобной дистрибуции с голливудскими компаниями приостановлены из-за вопроса о законности использования имени Барат. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Картинки с выставки. На этом мы заканчиваем нашу программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Нона Суварян. Всего вам доброго и до завтра.